Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Если есть на постсоветском пространстве фигура, которая не дает никому соскучиться и расслабиться, то это, конечно, Михаил Саакашвили. Сейчас он вернулся в Грузию, тайно вернулся в Грузию, заключен под стражу, держит голодовку, и его фигура снова расколола страну. Готовит ли он очередную революцию? Какова его популярность в Грузии, в Украине, как к нему относятся в России? И почему его так не любит российская власть? Говорим об этом в сегодняшней программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
1 октября, за день до муниципальных выборов, в Тбилиси был задержан бывший президент и основатель Единого национального движения Михаил Саакашвили. Несмотря на несколько уголовных дел, политик вернулся в Грузию из Украины. По его словам, для защиты свободы в своей стране.
Сейчас бывший грузинский лидер находится в тюрьме в городе Рустави.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на одном из митингов пообещал, что Саакашвили останется там надолго, назвав политика изменником Родины. Михаил Саакашвили показал себя одним из самых ярых политиков на постсоветском пространстве, успев провести эффективные реформы в Грузии и побыть губернатором Одесской области в Украине. Экс-президент вызывает стойкое неприятие у Кремля. Цитата: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали вот десятки таких Саакашвили?» Первый тур муниципальных выборов показал, что правящая партия грузинской мечта набрала почти 47% голосов против 31% у Единого национального движения. В нас движении считают, что действия нынешней власти могут привести к конфронтации и началу гражданского противостояния в стране. А мечта не демократизировала страну, а лишь переняла политические институты, созданные нацдвижением. В преддверии второго тура выборов в Грузии поднимается градус противостояния. Какова политическая роль и игра Михаила Саакашвили? И сможет ли он в очередной раз перевернуть Грузию?
А у нас сегодня в программе гости. Все три гостя мы решили взять из Тбилиси, с места событий, чтобы они, как, собственно, из первых рук дали нам информацию о том, что сейчас происходит в Грузии, и о том, каково отношение к фигуре Саакашвили. И наш первый гость – Давид Дарчиашвили, профессор университета Ильи в Тбилиси. Давид, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Что такое, вот пытаемся понять, я пытаюсь понять, что такое было возвращение Миши, Михаила Саакашвили? Что это, некий, так сказать, аналог грузинского Навального? Чем был его шаг продиктован? Это расчет или просчет, то, что произошло сейчас?
Абсолютно одинаково ничего не происходит в истории, но в чем-то аналог, мне кажется, адекватный, потому что многие в Грузии, в том числе и сторонники Саакашвили, которых немало, ну как-то задавали себе вопрос, что вот уже года проходят, он с каких-то других столиц нам дает советы, а сам, может, значит, живет не так уж плохо, а нам здесь тяжело. И вот обещает, не приезжает. Вот на эти вопросы, в том числе и таких, ну, нейтральных людей, по-моему, его приезд дал очень ясный ответ, что этот человек может рисковать самым дорогим для себя, своей жизнью, потому что он приехал, ну, сдал себя в руки, ну, самых таких оголтелых врагов своей персоны, что вот этот человек может рисковать и жизнью в том числе, чтобы вот свою цель, свое видение защитить и вот как-то настроить общество на те ценности, которым он верит. Так что, да, в каком-то смысле это был такой героический поступок. Да.
Сразу вот по сравнению с Навальным. Он понимал, Саакашвили, что его неминуемо ждет арест, вот это, так сказать, его ждут уголовные дела и, возможно, длительное заключение?
Думаю, что да. Он не прилетел самолетом, думаю, опять же, исходя из расчета, что подтверждает вот вчерашние события, что некоторых известных украинцев не впустили в Грузию. Он не прилетел самолетом, думая, что ну, или его не впустят, или там будет серьезная потасовка, или вообще самолет не примут и отправят куда-нибудь в Ереван, допустим. Вот поэтому он выбрал другой путь. Я думаю, вот такая рациональность в этом была. А то, чтобы его арестовали, ну, это показывает все, как он себя вел. Он был почти один, в окружении, может быть, пару человек, и несколько дней объезжал Грузию, посещал места, которые он, не знаю, как-то любил, с которыми он связан, и под конец он дал, значит, прямой запись, что вот он сидит в Тбилиси, в доме, и сейчас его, наверное, арестуют, и он ждет, он был один абсолютно. Он знал, что через камеры, через вот эту сетевую связь, конечно, его выследят. И он дал себя арестовать.
Поражение в первом туре муниципальных выборов стало неожиданностью, стало ударом по его планам?
Думаю, что не совсем. Ну, может быть, он как-то... Да, как-то мечтал о другом результате, но исходя из того, что написали потом уже международные наблюдатели, как эти выборы проходили, он заранее это знал, что будут и, значит, будет использован административный ресурс вовсю, что будут запугивания, будут вот эти криминализированные группы собираться перед выборными участками, давить на избирателя и так далее и тому подобное, и потасовки. То есть он ожидал, что все это произойдет. Но он все-таки надеется на то, что его присутствие взбодрит его сторонников, ответит на некоторые вопросы вот, сомневающихся, и люди будут более мобилизованы, чтобы противостоять фальсификации выборов.
Насколько значимы сейчас протесты в поддержку Саакашвили? Ведь все-таки не десятки тысяч, а тысячи людей выходят. Это не те 60, 70, 100 тысяч, которые раньше были на проспекте Руставели.
То, что было 14 октября, когда вот его сторонники, то есть представители, ну, лидеры его партии, национального движения, призвали людей на митинг, то... Митинг собрался большой, это были десятки все-таки тысяч, по, значит, и нейтральным источникам то же самое было сказано, и, ну, это было все-таки невиданное количество ранее сторонников Саакашвили или поддерживающих его приезд и его права людей, нейтральных в том числе, которые собрались в центре города. То есть это были все-таки десятки тысяч.
Ну, я имею в виду постоянно митинг, что несколько, это не то, что это постоянно происходящий митинг там с десятками тысяч людей. То есть все-таки насколько сейчас велика поддержка Саакашвили в обществе? Насколько вы оцениваете, я не знаю, проценты людей, которые готовы его поддержать, готовы его снова видеть, скажем, во главе Грузии?
Скажем так, у него есть поддержка 1/3, ну я сейчас не буду вдаваться в проценты, они все время меняются, но где-то 1/3 общества, 1/3 против него, а вот 1/3, она и есть где-то вот из-за сердец которых идет борьба этих 2/3, которая вот колеблется то туда, то сюда. Сейчас вот последние подсчеты социологические показали, что в Тбилиси, в столице, где многое будет решаться, ну, половина на половину получается сторонников и противников. В Западной Грузии сторонников больше, чем противников. Так что вот борьба такая вот стенка на стенку идет.
Как вы сейчас оцените, как политолог, в том числе, грузинский режим, тип политического режима в Грузии? Это демократия?
Думаю, что нет. Думаю, и некоторые более склонные оправдывать какие-то действия правительства тоже не скажут, что это демократия. Но это такой постсоветский симбиоз, такой гибридный режим, он так и называется. Но в последнее время, как он себя ведет по отношению к противнику, к оппоненту, скорее всего, ну, политическому, какой дискурс он развивает, как он льет, значит, масло в огонь, значит, ну, не знаю, какой-то кровожадности, даже вот слова такие подбираются, и действия конкретные по отношению, в том числе, и Саакашвили, которому сейчас запретили письменно общаться со своими адвокатами, ну, это все более скатывается в такой авторитарные формы правления.
За годы правления Иванишвили происходил откат от того все-таки установившееся правовое государство, которое, фундамент, основы правового государства, которые были заложены при Саакашвили, происходила деградация власти, переход в сторону более такого традиционного клиентелистского, патерналистского режима. Вот как оценить эволюцию Иванишвили?
Думаю, что да, в каком-то смысле, да, Саакашвили не был самым лучшим демократом, он не был там, я не знаю, Вацлавом Гавелом, его, значит, повестка дня была модернизировать Грузию и сделать ее нацеленной на евроатлантическую интеграцию и на борьбу с организованной преступностью, которая всегда была очень сильна в Грузии, и с коррупцией. В этой борьбе, конечно, он не пользовался, скажем так, белыми перчатками. И это привело, в конце концов, к поражению на выборах 2012 года. Но то, что мы имеем после того, вот эта грузинская мечта, это какой-то симбиоз вот советской ностальгии и полной лицемерностью. Что говорится красивые слова, но на самом деле мы видим снова рассвет и влияние организованной преступности, и коррупции, и клановости, и всего подобного. Плюс, вот как я сказал, в последнее время все более и более они закручивают гайки, они стараются контролировать телевидение. У них не всегда так получается, как в некоторых постсоветских других странах. Но они вот учатся на опыте других и усиливают правоохранительные органы, или которые все более и более превращаются в репрессивные органы. Их спецслужбы нацелены на подслушивание оппонентов, просто критично настроенных людей, собирают компроматы и людей или выдворяли, или как-то вот стараются заводить уголовные дела против тех людей, которых они политически не любят. То есть о политической предвзятости правоохранительной системы Грузии многое говорится на международном уровне уже.
Насколько справедливое обвинение о связи режима и самого Иванишвили с Москвой?
Знаете, все-таки в прошлой жизни мы все были историками, и я думаю, что нужны документы, нужны доказательства. Логичность таких рассуждений налицо. Мы знаем прошлое Иванишвили. Мы знаем и то, что как только он пришел к власти, в его программе было, значит, черным по белому написано, что Грузия должна перестать быть яблоком раздора между Западом и Россией. Это то, что вот именно хотел Кремль, я думаю, в то время. В то же самое время, как только он пришел к власти, вдруг начали пропадать, или именно вот в буквальном смысле погибать, грузинские спецназовцы, которые во время войны Грузии и России боролись с российскими, значит, визави. И все это показывает, что влияние российских спецслужб довольно-таки усилилось, и политическое влияние в Грузии. Но, опять же, рассуждение о новом формате регионального сотрудничества, в которое Россия будет подключаться, эти рассуждения на уровне министра иностранных дел Грузии происходят. Все это показывает. Но каковы эти связи и какое тут значение имеет его деньги, которые он сделал в России, это требует доказательств, конечно.
Ну и последний вопрос, который успеем сейчас обсудить. Собственно, что делать власти в нынешних ситуациях? Какие сценарии с заключением Саакашвили вы видите? Потому что мне видится, это некий цугцванг. Нету хорошего решения. Нельзя его отпустить. Нельзя его депортировать в Украину, он въедет обратно, и держать его под заключением, в заключении это тоже своего рода, так сказать, бомба, которая может взорваться в любой момент. Какие сейчас есть варианты у власти?
Нормальные власти, которые как-то вот долгосрочную перспективу смотрят, они бы в первую очередь были бы озабочены тем, что общество расколото. Сколько процентов, в каком, значит, угле бы не было, все равно это расколотое общество и чревато, то есть невозможно стабильное развитие такой системы. И думать о каких-то компромиссах, чтобы связывало людей, это, конечно, будет подключать и судьбу третьего президента Грузии. Но нынешнее правительство, оно только озабочено, скажем так, безопасностью своего режима. Так что они только об этом думают, как бы не ослабить свою власть.
Как вы предвидите судьбу Саакашвили и его нынешнего тюремного заключения?
Говоря честно, для меня это очень драматичная картина, если не сказать трагическая. Я думаю, что он, да и не скажу я большого секрета, что я тоже получил от него из тюрьмы письмо, которое меня очень сильно задело, тронуло. Я думаю, что он серьезно настроен на борьбу до конца. То есть он не прекратит голодовку, если выборы не пройдут честно и результаты не будут адекватны не его ожиданиям, а адекватны настрою и раскладу сил в стране. Если это произойдет, то все может как-то все-таки более спокойное русло спуститься и какие-то компромиссы находиться. Если нет, тогда я боюсь, что он будет идти до конца.
Ну что ж, спасибо. Спасибо за эту оценку, за эту информацию. Давид Дарчиашвили, профессор университета Илии, Тбилисского университета Илии, был у нас в эфире. И действительно, очень интересно это сравнение Саакашвили с Навальным. Человек добровольно возвращается, понимая, что невозможно вести политическую борьбу полноценно, находясь в изгнании, находясь в эмиграции. Идет на обострение, обостряет ситуацию. И сейчас, конечно, исход этой ситуация еще совершенно непредсказуем. Давид, спасибо за участие в нашем эфире. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Михаиле Саакашвили, о его возвращении в Грузию, которая расколола страну, и вообще роли этого политика на постсоветском пространстве. Об этом рассуждает Михаил Вигнанский, журналист испанского информационного агентства «Эфе» на Южном Кавказе.
В Грузии происходит сейчас очередная поляризация перед политическом плане, перед вторым туром местных выборов, который состоится в ближайшую субботу. Основные акторы «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» мобилизуют своих сторонников. Накануне в Тбилиси состоялся многотысячный митинг в поддержку грузинской мечты, сторонников грузинской мечты и не только сторонников грузинской мечты, но и, скажем так, тех людей, которые не хотят возвращения к власти Саакашвили и его партии. Это были десятки тысяч человек. По моим наблюдениям, по моему опыту, можно говорить от 60 до 70 тысяч человек, которые вышли в центр Тбилиси. И если мы будем соотносить это с возвращением Саакашвили, да, безусловно, ему удалось относительную часть сторонников Единого национального движения мобилизовать. Если ссылаться на аналитиков, которые подсчитывают это лучше, чем я, речь идет и соотносится с тем, что было на предыдущих выборах, речь может идти о 2-3%, тех, кто поддерживает Единое национальное движение, и они пришли благодаря Саакашвили к избирательным урнам. Но также не будем забывать, что своим приездом он мобилизовал и тех людей, которые не хотят возвращения Единого национального движения. Может быть, им не очень нравится грузинская мечта, но все познается, как вы понимаете, в сравнении. И они будут голосовать за грузинскую мечту. То есть в данном случае как бы уравнялось соотношение тех, кто был мобилизован за, и тех, кто был мобилизован против. Все остальное – это уже судебные процессы, это правовое пространство. Вы знаете, что он был заочно осужден уже в Грузии на 3, на 6 лет лишения свободы. Кстати, такая деталь, когда говорят о правомощности вынесения этих приговоров, можно вспомнить, что один из них, прошел, может быть, экспертизу Европейского суда по правам человека, а второй там была положительная реакция от приглашенных грузинской прокуратурой авторитетных юристов из США, Израиля и Великобритании.
Это был журналист Михаил Вигнанский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А мы подключаем по Зуму нашего гостя из Тбилиси. Это Егор Куроптев, политический аналитик. Егор, добрый день.
Добрый день.
Ну, хотелось бы сейчас, вот мы говорили с Давидом Дарчиашвили о перипетиях того, что сейчас происходит с Михаилом Саакашвили. Я хотел сослаться на одну его цитату. Он говорит, что он пленник Путина. Почему он так выражается? Где в этом во всем рука Москвы?
Ну, я бы в этом, наверное, тогда искал более философский смысл, потому что, если говорить про грузинский режим, он все-таки не пророссийский, он постсоветский, и, по-моему, ваш гость тоже это говорил. Ну, он не пленник Путина в том смысле, что его посадил в тюрьму Путин, или это путинская тюрьма. Он пленник системы, которая существует и в России, и, к сожалению, остается в постсоветских странах, включая Грузию, которая какое-то время назад из этой системы бежала, и ей стоило это оккупированных территорий, жертв и там продолжающейся аннексии, ежемесячных похищений людей на линии оккупации и так далее. То есть это такая тяжелая цена, которую Грузия заплатила и платит каждый день за то, чтобы из системы сбежать. Но при этом, к сожалению, в любой системе бывает, что лидеры, так сказать, могут быть проактивные, стараться страну любыми путями и средствами вытаскивать за уши, а бывает, что люди пытаются, режим, руководство пытаются зарабатывать побольше денег. Ну вот, к сожалению, в данный момент, последние почти 10 лет, 9 с чем-то, в Грузии именно такая власть. Ну и, собственно, это было ожидаемо, потому что это олигархи, олигарх один, по российским меркам будем говорить мини-олигарх, который, собственно, в России на там, в том числе алюминиевых войнах, сделал состояние, продавая, покупая заводы, участвуя во всех больших известных скандалов 90-х годов. Вот, поэтому в этом смысле, да, он, наверное, пленник системы вот этой постсоветской. Потому что разными путями, часто не очень хорошими, часто не очень законными, часто сильно недемократическими, он хотел Грузию вытаскивать за уши из вот этой системы, из вот этой дыры, из беззакония, которое было после 90-х годов, в 90-х годах, из системы, где все коррумпировано и так далее. А в этом смысле 100%. Ну и надо добавить, что, конечно, Владимир Владимирович безумно рад. Я думаю, что Миша сейчас сидит в тюрьме в Грузии. Я думаю, он был очень рад, когда Миша должен был в Украине. У него были проблемы, он там по крыше ходил. Потому что, конечно, для Путина Саакашвили – это такое бельмо. Именно в том смысле, что Путин, он же у нас собиратель земель русских там и так далее, скрипоносный товарищ, и Миша Саакашвили стал единственным за последние, сколько там у нас, 20 с чем-то лет, единственным постсоветским, в постсоветской стране лидером новой формации, который сказал: Путин, иди-ка ты к черту, мы не готовы становиться рабами, мы не готовы исполнять все и быть частью вот этой коррумпированной системы. Мы готовы находить договоренности, соглашения, какие угодно, чтобы не было там войны и так далее до 2008 года. Но мы не будем вот рабами и куклами. Он это сказал, это, конечно, не понравилось, но я понимаю там товарища Путина, он из КГБ, для него это не очень понятная вообще терминология, ему надо: ты иди и делай то, что я сказал. Но вот люди не сделали, люди решили делать что-то, что хотели делать сами. Поэтому, в принципе, не только Саакашвили заложник системы или там Путина, или постсоветской системы, но и все вот эти соседние страны, они заложники, по большому счету.
Но здесь вот, говоря об отношении российской власти и лично Путина к Саакашвили, здесь, да, я согласен, что этот человек, который встал на пути российской колониальной машины, но, с другой стороны, это же человек-политик, да, типа Навального. Здесь опять мы проводим это сравнение, то, что вот он говорит, бегает некий Саакашвили, бегает по площадям. То есть опять образ площади, опять образ Майдана, да? И, может быть, вот эта неприязнь, она прежде всего связана со страхом перед революцией, что Саакашвили некий революционный фермент, революционный элемент, неважно где он, в Украине или в Грузии, он все равно влияет на Россию.
Тут есть два фактора. Первый, да, безусловно, Миша – это революция, И, в принципе, команда Саакашвили, она больше ассоциируется вот с таким уличным путем прихода к власти, решения вопросов и так далее. Миша пока был президентом, он все время ходил по улицам, собирал людей, там фотографировались и так далее. Но есть другой момент, да, сравнение с Навальным, оно спорное, потому что Навальный все-таки во власти никогда не был, и Навальный, с одной стороны, не успел, скажем так, для построения страны, хотя он много чего сделал, даже со своей позиции, в плане, может быть, развивающий, образовательный, информирование населения российского и так далее. Но именно там законодательный или с точки зрения какой-то модернизации страны он ничего делать не успел. Миша успел сделать много, но в том числе много чего, что было очень незаконно. Поэтому, когда мы говорим про Саакашвили, мы должны говорить, что это топ-реформатор постсоветского пространства. Мы должны говорить, что это его команда создала Грузию, ту, которую мы помним, она уже стала немножко, честно говоря, идти в неправильном направлении последние годы, на спад. Ну, слава богу, медленно, но на спад. Но при этом те дела, в которые, например, сейчас инкриминируется Саакашвили, это гибель такого господина Гербляни или избиение, очень серьезная политика Гелашвили, это действительно было превышение полномочий стопроцентное. Другой вопрос заключается в том, что является ли Саакашвили политическим заключенным. Да, конечно, он является политическим заключенным, потому что его судит режим, а не судебная система. Его судят его враги, а не какой-то там честный независимый суд. И, собственно, во всех заявлениях, я не знаю, международных, европейских, американских институтов очень четко прописано, там никто не говорит... отпустите немедленно, значит, незаконно и так далее. Нет. Все говорят очень четко, мы требуем правосудия. А Саакашвили его лишен, и понятно, что при этой власти он был его лишен, он будет его лишен, потому что для них это а, враг, б, как вы говорите, человек, который может там вывести на улицы людей и что-то устроить. И в конце концов вся их жизнь этого режима последние там 9 лет, почти 10, она построена на пропаганде вокруг Саакашвили, часто дезинформации. Потому что, ну, вы знаете, вот в России, например, есть лихие 90-е, да, или вот, там да. Еще какие-то объяснения всех проблем, да, какими-то событиями, которые были миллион лет назад. А в Грузии это всегда Саакашвили. То есть, если у меня, я не знаю, сломался кран, я не должен вызывать сантехника, я должен сказать, это Саакашвили все-таки, конечно, кран вот мой сломал. Вот. Ну и так далее. Это их тактика и политика. Они строили на этом все выборы и продолжают строить сейчас. Ну, забавно, но, конечно, люди уже гораздо меньше на это реагируют, но все равно частично работает. Большой процент населения, скажем так, негативно относится к Михаилу Саакашвили. Если брать опросы, я думаю, сейчас уже ситуация изменилась, потому что он приехал, он сел в тюрьму. И даже для большого количества людей, которые к нему относились плохо, это очень важный шаг. Он отвечает за те претензии, которые есть к нему у какой-то части населения. Он, более того, там голодовку объявил. Опросы, которые были в сентябре, до приезда Саакашвили, говорили о том, что 62% негативный рейтинг, 30 с чем-то третий, я не помню, позитивный рейтинг. Вот такая примерно ситуация.
А каково отношение к России сейчас? Насколько свежи раны оккупации, аннексии, Абхазия, Южная Осетия? Происходит ли какая-то, так сказать, адаптация, примирение в Грузии с этим? Или это, так сказать, Грузия больше идет скорее по украинскому пути, когда Россия однозначно становится другим, да, однозначно становится врагом и сформируется украинская нация на основе отделения от России? Вот как этот процесс происходит в Грузии сейчас?
Я бы в первую очередь уточнил, что это Украина идет, к сожалению, большому по грузинскому пути, потому что в Грузии война была раньше, да. И, собственно, здесь была война, здесь воевали за так называемую Южную Осетию, люди гибли, Крым так, каким-то странным путем отдали без боя, но это украинские граждане будут разбираться. Я скажу, что, во-первых, это одна война. Это война Украины и Грузии практически, то есть это братская история. Напали, отняли насильно в 21 веке и так далее. Значит, для Грузии нет, никогда не будет никакой адаптации. нет, никогда в жизни никто не смирится с тем, что оккупирована территория. Я вам просто в двух словах, чтобы не тратить много времени, поясню. Как можно с чем-то смириться, если каждый месяц, и я могу вам привести все факты, детали, фамилии, имена, на линии оккупации в Грузии, где стоят колючие проволоки, которые официально расставляют пограничники ФСБ Российской Федерации по их так называемому контракту с так называемой Южной Осетией, похищают граждан Грузии. Заходят на контролируемую Тбилиси территорию, хватают людей, тащат туда и потом требуют денег за них. Каждый месяц по несколько человек. В год это в среднем человек 80. Как можно забыть про какую-то оккупацию или войну 2008 года, когда постоянно идет процесс бордеризации? Это еще, так сказать, одна проблема. То, что они приходят и ночью на участке, где живет бабушка, дедушка, их дом стоит, на их участке появляется колючая проволока. Вторая проблема, гораздо более интересная, которая происходит уже 13 лет, это эту колючую проволоку ставят все глубже, 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 и ты лишаешься там. Ну, это может быть на 100 метров вперед, но это гектары по площади. Это огромное количество территории и земли. Это чисто такие вещи, которые связаны с войной. Ну, и я уже не говорю про обширные, огромные кампании дезинформации, атаки на различные сотрудничества Грузии с НАТО, Евросоюзом, США и так далее. Это все ежемесячный процесс, поэтому нет, конечно, кроме всего прочего, кроме того, что погибло большое количество людей, 300 тысяч беженцев из Абхазии и так далее, просто Кремль не дает никому даже пытаться о чем-то забыть, он напоминает о себе каждый день, и Грузии повестка Кремля ужасная каждый день. Но это не отношение к российским гражданам ни в коем случае. К российским гражданам относятся все прекрасно. Приезжают куча туристов, огромное количество. Могу сказать, что политических, как это сказать, иммигрантов огромное количество в Грузии. Особенно за последние там, полгода. Грузия вообще стала таким центром притяжения. И для белорусских, и для российских политических там, активистов и так далее. Поэтому для граждан России вообще проблем нет. Даже если вы Путина любите, просто не надо об этом рассказывать нигде. Люди ходят на самых там антикремлевских митингах, подходят россияне, спрашивают, а что здесь происходит? Они говорят, да вот, Путин, мы не любим Путина, он нас оккупирует, да вот митинг. Они говорят, например, а мы любим Путина, ну окей, идите. И они уходят. Или, о, как классно, а мы не можем нигде против Путина, давайте мы вместе тут будем стоять. Ну, вот, примерно так.
По большому счету, в смысле будущих каких-то форматов отношений, возможна ли нормализация отношений с Россией? Или до тех пор, пока не будут решены территориальные вопросы, это невозможно? Или все-таки там за счет экономики, большое количество российских туристов, все-таки по-прежнему существует довольно большой грузинский экспорт сейчас в Россию, там пустили вино, воду, сельскохозяйственную продукцию. Происходит ли какая-то нормализация?
Я бы сказал, что это даже не территориальная, это экзистенциальная проблема, потому что та система, которая есть в России, режим Владимира Владимировича, даже если это будет не Владимир Владимирович, а какой-нибудь Иван Иванович, которая направлена на то, чтобы подавлять, отнимать независимость, не давать делать свободный выбор, не быть партнерами, а быть рабами, конечно, никогда никакой нормализации не будет. Сейчас, да, экономическое сотрудничество при нынешней власти идет, и оно выросло в разы за последние 9 лет, там и экспорты, и, я не знаю, и туризм, и все на свете, но вообще никак не связано с отношением к Кремлю, вообще никак не... Вот, например, сейчас активно обсуждается формат 3+3 в связи с войной в Карабахе. После войны в Карабахе Турция и Азербайджан предложили вернуться к идее создания такой платформы Южного Кавказа: Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Россия. Значит, как только это появилось в публичном пространстве, ну, Турция и Азербайджан для Грузии друзья, и стратегические партнеры, ну и главное, что друзья. Как бы, как только это появилось, и там прозвучало слово «Россия», а это не значит русские там россияне, это значит российская власть. Естественно, все слои общества, активисты, журналисты, политики, эксперты, просто люди сказали «нет, никогда в жизни, вообще ни при каких обстоятельствах, пока, а, не будут деоккупированы территории, выведены полностью российские войска с территории страны, отозвано признание независимости незаконное». Поэтому, ну нет, конечно. Нормализация, еще раз, на уровне людей все нормально. На уровне политики, значит, я честно не представляю, при Владимире Путине или его режиме, который, может быть, с другой фамилией будет продолжаться, как могут нормализироваться отношения у страны, которая хочет демократического развития, и страны, которая хочет просто денег. Не страны, а властей, режима.
Спасибо. Егор Куроптев, политический аналитик, был с нами на связи из Тбилиси. Мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Михаила Саакашвили, о его возвращении в Грузию и о том, каковы вообще дальнейшие пути Грузии, каковы ее отношения с Россией, каковы цели России в отношении Грузии. Об этом рассуждает российский правозащитник и журналист, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов в разговоре с Антоном Сергеенко.
Та критика, которая раздается в адрес грузинских властей от либерально настроенной аудитории, что они слишком много реверансов или ключевых, даже в каком-то смысле, решений принимают с оглядкой на Кремль, скажем тут, а не на Россию. Конечно, и эта критика обоснована. Но тоже нельзя сказать, что Грузия абсолютно не самостоятельна, абсолютно грузинские власти абсолютно принимают решения по указке из Москвы. Я бы тоже считал, что это примитивизация. Если говорить про взаимоотношения стран Грузии и России, мы видим все-таки, что Россия на первом месте по многим вопросам, и экономическим, и вопросам, связанным с взаимоотношением вот так вот people to people, то есть многие туристы ездят, многие родственники живут у грузин в России, у россиян в Грузии. И в этом смысле преувеличивать проблему я бы не стал. В политической элите, конечно же, эта проблема представлена больше. Это проблема такого подчеркнуто негативного отношения представлена у тех людей, которые пострадали от России. А мы должны понимать, что таких людей в Грузии много. И мы должны понимать, что Грузия – это страна, которая лишилась значительной части своих территорий и во многом связывает вину не со своей политикой, а с действиями России. И, конечно же, я бы назвал обоснованной претензии многих, по крайней мере, десятков тысяч, а может быть и большего числа людей, которые видят Россию как корень проблем с Южной Осетией, связанных с Абхазией и связанных с другим курсом, как можно было бы сказать, развития сегодняшней Грузии, чем курс, который навел Саакашвили. Поэтому есть проблема такого отношения. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на российских туристов, то вот мы фиксируем, к сожалению, чудовищные инциденты с туристами, американскими туристами, европейскими туристами. Слава богу, российские туристы не подвержены каким-то значительному числу каких-то нападений на основании hate speech или какой-то ненависти, убийства, которые мы видим, чудовищные, которые происходят в Грузии по отношению к туристам. Тоже, слава богу, здесь не российские туристы объект этого внимания. Я вижу, что миллионы людей приезжали в самые тяжелые времена, продолжают приезжать.
Это был Григорий Шведов в сюжете Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется еще один гость из Тбилиси, Дмитрий Авалиани, редактор независимого онлайн-издания стран Южного Кавказа «Джем Ньюс». Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, продолжая разговор о Грузии, уже, наверное, переходя на геополитический аспект, да, Грузия между Россией и Западом. Каковы, по-вашему, цели России в Грузии? Как это видится из Тбилиси?
Я бы сказал, что основная цель, которую преследует режим Путина не только в Грузии, в Украине, на всем постсоветском пространстве, это не дать развиваться соседям России и, главное, не дать им интегрироваться в какие-то евроатлантические структуры, чтобы тем самым затормозить их развитие, их прогресс. Почему? Потому что в случае Грузии режим Путина нисколько не заинтересован иметь на своих границах процветающую демократическую прозападную Грузию. Никак не заинтересован, потому что как тогда управлять Северным Кавказом? Как тогда управлять этими депрессивными, коррумпированными, криминальными дотационными регионами, которые будут видеть у себя под боком, буквально, что жить можно и по-другому? Вот это, по-моему, на мой взгляд, главный мотив всей той политики, всех тех преступлений, которые совершала Россия и совершает против Грузии. И Абхазия и Южная Осетия – это не причина, на мой взгляд, а это следствие вот этого конфликта. И, к сожалению, пока в России действует тот режим, который действует, я не вижу никаких перспектив, что этот конфликт каким-то образом был разрешен или прекращен.
Какова во всем этом сейчас роль Запада? Например, играет ли Запад какую-то роль в том, что происходит вокруг фигуры Михаила Саакашвили? Иногда доводится слышать, что вот, ну, Запад не допустит его осуждения длительного тюремного срока. Насколько это реально?
Ну, понимаете, Запад же очень разный. Нет же ни одного, нет же, допустим, одного человека или института, который называется Запад. То есть Запад – это и Соединенные Штаты, это и Германия, и Франция, да, и Италия – это страны с абсолютно разными интересами, с абсолютно разной политикой, разным отношением к России. Это Польша, это Европарламент со всей, во всем своем составе, со своим разным составом. Да? На Западе присутствуют разные мнения. На Западе у разных стран как бы разные отношения вот к тем событиям, которые происходят на постсоветском пространстве. Просто то, что их объединяет, это какие-то общие ценности, общие стандарты, которые все более-менее стараются придерживаться. В роли Саакашвили, в событиях вокруг Саакашвили я не вижу какой-либо роли, особой роли каких-то западных стран, институтов или кого-то еще. То есть это, в данном случае мы имеем дело с чисто внутригрузинской, внутриполитической историей, но у которой, разумеется, есть и геополитическое измерение, конечно. Потому что от того, от исхода той борьбы, допустим, которую ведет Саакашвили в Грузии, очень многое зависит и в регионе, и на постсоветском пространстве. В общем, ну, разумеется, для Грузии и ее граждан действительно очень многое зависит.
Насколько велики пределы и возможности сближения Грузии с институтами Запада? Ну вот последние обещания, которые в одном контексте были даны Украине и Грузии со стороны НАТО. Насколько это всерьез можно воспринимать?
Ну, это стоит воспринимать всерьез, но ну, тут сложилась какая ситуация? То есть, начиная с Бухарестского саммита, когда Грузии и Украине было обещано членство в НАТО, но без каких-либо сроков, без каких-либо планов, без плана действий членства, что должно было быть обязательным этапом к членству. Да? И сколько лет уже с тех пор прошло, и как бы в статусе Грузии ничего не изменилось. То есть консенсуса среди западных стран, среди стран НАТО, среди членов НАТО насчет принятия Грузии в ее состав нет. И дело тут вовсе не в территориальных каких-то конфликтах. Это бытует такое мнение, но нет, потому что очень многие страны в свое время в НАТО были приняты с оговорками, с большими оговорками, что касалось территории, что касалось каких-либо конфликтов политических. То есть это не главный вопрос. Главное, что очень многие члены НАТО не хотят усугублять конфликт с Россией. Грузия для них того не стоит. Хотя Грузия довольно много привнесла в свое время в общую, как бы, общую картину безопасности НАТО, взять хотя бы ту же операцию в Афганистане, где грузинские солдаты фактически на передовой находились вместе с американскими и британскими контингентами, а не прятались в тылу, как большинство натовских стран. Но то, что сегодня нет консенсуса по поводу принятия Грузии в НАТО, то, что принятие Грузии, допустим, в Евросоюз, это гипотетически чисто вопрос, который будет обсуждаться еще очень нескоро всерьез, но это все-таки не означает, что у Грузии нет шансов, и она должна от всего отказаться. Во-первых, то есть для Грузии, для ее развития огромное значение имеет не дата конкретного принятия Грузии в западные структуры, а процесс. Потому что в процессе вот этой подготовки к членству, в процессе реформ, то есть Грузия получает выгоду прежде всего для себя. Ее народ получает с этого выгоду, а не страны НАТО. И от этого процесса Грузия уже получила очень большую выгоду. Потому что она как бы, если сравнить уровень ее демократии с уровнем многих соседних стран, которые не претендуют на членство в западной структуре, то разницу мы увидим ощутимую. Я все-таки считаю, что рано или поздно такое окно возможностей откроется, и Грузии важно быть готовой воспользоваться вот этим историческим шансом, чтобы занять то место, на которое она претендует в структурах НАТО и Евросоюза.
Насколько мешают или могут помешать сближению с Европой, так скажем, внутригрузинские тенденции, о которых мы слышим? Я говорю сейчас не о политических, а об общественных. Такой консервативный поворот. Вот эти вот разгоны ЛГБТ-демонстрации, да, то, что было последнее с убийством телевизионного оператора. Или, скажем, так сказать, я не знаю, там, ну, это можно спорить, не спорить, там, возрождение там, культа Сталина, новые памятники Сталину. Вот такие вещи. Ну, то есть, так, очевидный совершенно очень консервативный патриархальный тренд внутри грузинского общества.
То, что мы видим сейчас, события 5 июля вы имели в виду, когда толпа разогнала, там даже не было сторонников ЛГБТ Прайда, они просто побили журналистов и всех, кто подвинулся им под руку. Я вам так скажу, что если бы не грузинская власть, если бы не грузинское правительство, которое всячески потакает вот этим маргинальным группам, мы бы ничего этого не увидели. То есть мы бы не увидели, как эта толпа срывает и уничтожает флаг Евросоюза.
То есть это провокационное чисто действие было?
Это. То есть если элементарно власти там обеспечили порядок на месте этих собраний, этого бы ничего не было. Это было сделано специально. Во-первых, чтобы запугать политических противников. И, во-вторых, чтобы создать вот такую картинку. То есть, ну, понимаете, вот главные прозападные – это мы, а если не мы, то вот будет вот эти. Да. Но, то есть, в общем, я могу сказать с полной ответственностью, что те люди, которые устроили эти погромы, устроили избиение журналистов, которые их организовали, это абсолютно пророссийские группировки, которые всячески пропагандируют возвращение Грузии в сферу влияния России, в том числе с помощью своих каких-то телеканалов, каких-то интернет-каких-то порталов и так далее, которые действуют абсолютно, которые являются союзниками правящей партии. Потому что в первую очередь они пошли громить сторонников оппозиционного национального движения, когда не нашли там ЛГБТ. Почему? Ну, они же не имели, эта оппозиция же не имела отношения к ЛГБТ, да? Они действуют сообща, и это, в общем, часть политики грузинской власти сегодняшней, которая в том числе, например, отказалась от помощи, они не отказались от помощи от Евросоюза финансовой. Евросоюз отказался выделять помощь правительству Грузии, которая отказалась проводить судебную реформу, то есть выполнять свое же обязательство, которое взяла перед Евросоюзом и под которым подписалась. То есть, с одной стороны, мы видим ухудшение отношений с западными институтами, невыполнение обязательств, в том числе и как результат неполучения финансовой помощи. С другой стороны, мы видим поощрение всяких антизападных пророссийских сил, которым пытаются всячески устроить вольницу в Грузии, создать им атмосферу безнаказанности, чтобы они творили все, что хотели. Это один из способов, в котором грузинская мечта пытается сохранить свою власть. Во-первых, потому что она хоть из-за того, что теряет легитимность и теряет поддержку в обществе, она ищет опору в все более маргинальных каких-то частях грузинского общества, в том числе среди тех людей, которых вы упомянули. И с другой стороны, она хочет, чтобы Запад не слишком сильно на нее давил, ну, потому что как бы только они могут обеспечить типа порядок вот в этой стране.
Вот я хотел уточнить, Дмитрий, какова в этом во всем роль, позиция грузинской церкви? Тоже часто доводится слышать, что, так сказать, вот это очень сильный консервативный голос слышен, и она очень сильно определяет и по ЛГБТ, и по абортам, и по многим другим вещам.
Если бы это только было по ЛГБТ или абортам, это было бы естественно, потому что церковь есть церковь. Но в лице церкви мы имеем четко структурированный институт российского влияния в Грузии. И который периодически выступает союзником действующей власти. Я не говорю, что есть очень много священнослужителей, в том числе очень влиятельных священнослужителей, которые абсолютно разделяют прозападную повестку дня и настроение общества на интеграцию с Западом. Но, к сожалению, патриархия как институт, она показала себя как абсолютно ретроградский институт и, особенно в последнее время, все более ориентированный на распространение российского влияния. И, естественно, они, пресс Саакашвили, он еще более усугубил как-то всю эту ситуацию. Мы видим, что очень влиятельные иерархи выступают фактически против Саакашвили и его сторонников. То есть, да, и то, что у нас большая часть общества поддерживает западный вектор развития, несмотря на огромное влияние церкви.
Дмитрий, и в связи с этим последний вопрос, у нас буквально последняя минута. Можно сказать, что все-таки сейчас, по состоянию на 2021 год, в тот момент та страна, в которую вернулся Саакашвили, сделала европейский, а не евразийский выбор? Что Грузия свой выбор уже сделана? Или этот вопрос еще открыт?
Я знаю. Знаете что? Я бы сказал, что общество, общественность Грузии, во-первых, мыслящая часть общества, она свой выбор сделала однозначно. Общество в целом тоже свой выбор сделало, это все опросы это показывают. Но в Грузии, во-первых, есть власть, которая всячески демонстрирует какие-то признаки каких-то антизападных каких-то движений. Хотя на словах она декларирует как бы свою прозападность. И с другой стороны, есть влиятельные институты, которые пытаются эти настроения в обществе поменять. Это церковь, есть очень сильная пророссийская пропаганда через разные источники, но общество в целом, оно настроено прозападно.
Понятно. Ну что ж, это важно понимать. Спасибо за этот рассказ. Дмитрий Авалиани был у нас на связи по Зуму из Тбилиси. Но от себя скажу, что действительно мы увидели страну, которая сейчас стоит на очередном перепутье. Возвращение Михаила Саакашвили – это попытка сделать снова, чтобы Грузия снова сделала выбор в пользу реформ, в пользу модернизации. Он все поставил на карту. И это, я должен сказать, жест настоящего политика. Потому что политика – это пространство неопределенности, пространство выбора, пространство перемен. Все то, чего так не хватает в сегодняшней России. И, может быть, поэтому ее лидеры так и боятся кавказского пленника Михаила Саакашвили. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.org.